Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Есть на карте России удивительное место – Саров. У слияния рек Сатис и Саровка возвышается Свято-Успенский мужской монастырь «Саровская пустынь». Со всех сторон он окружен заповедными лесами и скрывает в себе великую тайну. Расположенный вдали от сел и деревей, на горе, в глухом лесу, поначалу он имел название Сатисограда Саровская пустынь. Создатель монастыря и иеросхимонах Иоанн, первоначальник, пришел на эту землю, известную как Старое Городище, где в Средневековье, по мнению исследователей, находился один из центров мордовских поселений. Городище, археологические находки которого говорят о развитии здесь ремесел, и о связи жителей с Русью, Волжской Булгарией, в начале XIII века было разорено татаро-монголами, причем население после этого страшного набега сюда уже не вернулось. В этих местах в середине XVII века селились монахи. По описанию первоначальника Анна, пришедшим иноком на высокой горе над излученной рек, виделся весьма яркий свет, который неожиданно озарял эту местность и долго освещал ее. А в недрах горы слышался звон колокольный, что предвещало на этом месте что-то значительное. Как бы вы ни относились к преданиям глубокой старины, приехав в Саров и войдя на территорию обители, первым поразившим меня явлением было то, что солнце над монастырем вставало именно из-за храма преподобного Серафима Саровского прямо над тем местом, где находилась келья преподобного. А когда солнце уже поднялось и заискрилось над округой, вокруг него, весело играя разноцветными огнями, сияла радуга. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня нас ждет знакомство с Саровской пустынью, монастырем, который в конце XVIII века, в то время, когда сюда пришел великий русский подвижник, был известен и строгостью устава, и подвигами братья, и красотой храмов. Взору Прохора Мышнина открылась обитель, в центре которой стояло два величественных собора. А сейчас эта территория окружена стройным каре монастырских зданий, в линию которых накануне прославления святого Серафима встал первый в России храм в честь преподобного. А с другой стороны – больничная церковь, рядом с которой монаху Серафиму являлась Пресвятая Богородица. Мне посчастливилось приехать в Саров, город, созданный 70 лет назад, в 1954 году, на месте Саровской пустыни и ставший ядерным центром России в разгар зимы. И сияющий Саров поразил меня каким-то незыблемым ощущением мира и силы. Войдя в храм, который был построен первым на этом месте – и освящен основателем монастыря в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», было чему поразиться. С храмами монастыря меня знакомила экскурсовод Светлана Рубцова.
Вот храм «Живоносный источник», когда стал маленьким, его решили перестроить, сделать большим. И вот в камне его перестраивают в 1758 году. Но потом, конечно, его достраивали, меняли. То крылечко построят, то крышу заменят. Но в целом он такой вот, стиль у него смешанный получается. Но это вот 18 век как раз. С ним случилась такая трагическая история, как, собственно говоря, со всеми храмами, которые стояли в центре Монастырской площади. Он был уничтожен в 54 году. Прокладывали дорогу через монастырь, и по версии официальной храм Живоносного источника мешал прокладке дороги. Он был просто в 54 году взорван. Хотя на самом деле никому не мешал. В 50-е годы здесь располагалась столовая для ученых в цокольном этаже, которую они называли по обрамлению окошечек. Архитектурная была такая деталь – веревочка. Вот столовая называлась веревочка. Этот храм связан был с памятью Серафима Саровского о том, когда Великий Четверг, будучи диаконом, батюшка Серафим выходит на вон и видит, как с западной стены по храму нисходит Господь в сонме ангелов. И вот они летят как бы по воздуху и заходят в алтарную часть и размещаются в местные образы. Это происходит во время службы, и батюшка Серафим, и он замер на месте и в течение нескольких часов стоял совершенно неподвижно. Его отвели в алтарную часть. Конечно, потом он расскажет своему духовнику. Духовником у него был казначей Иосиф. Казначей, выслушав рассказ, скажет: только ты не примени это на свой счет.
Остались описания того, как первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» был освящен. Первоначальник Иоанн проявил незаурядные способности в приобретении земель для нового монастыря и в получении разрешения на строительство храма с таким необычным посвящением. заручившись помощью и поддержкой горожан Арзамаса, расположенного в 50 верстах от Сарова, и жителей окрестных сел и деревень, которые во множестве съехались на освящение церкви, привезя с собой угощения и подарки новому храму, колокола и икону «Живоносный источник», прославившуюся впоследствии как чудотворная. Отец Иоанн написал так: «Ядущий, пьющий, веселящийся, насытися все». А каким по значимости событием стало великое освящение собора, которое состоялось 2 июня 2023 года, после того, как этот огромный храм был взорван, и на его месте вырос густой парк. И сейчас, придя на божественную литургию, я порадовалась, как плотно был заполнен этот храм прихожанами, несмотря на ученый люд, который населяет современный Саров. Больше всего в храме меня поразили изображения Спасителя. Икона Спаса Нерукотворного и росписи купола, где вокруг образа Господа Иисуса Христа расположены группы людей, составляющие все чины святости.
Вот это вот величественный купол, такое вот обрамление.
Такое обрамление и такой купол такого размера воспроизвели. Удивительно то, что он без опоры держится вот на этих металлических конструкциях. И вот действительно на куполе были изображены, и сейчас их изобразили, все рода святых. Ну, начиная, например, от войска архангелов, архистратига Михаила. И вот дальше и блаженные, и юродивые, и преподобные, и мученики, и равноправные. Пост и князья великие, блаженные, Василий блаженный, Андрей блаженный, Матрёна Московская, Ксения Петербургская.
Праведные мужи и жены, пророки и праотцы.
Да, пророки и праотцы.
Святые апостолы, святители.
Угу. Мученики. Храм этот связан с чудотворным образом Божьей Матери, живоносный источник. Этот образ сюда дарит благодетель Саровского монастыря, чьими стараниями, собственно, храм был построен. Его звали Иван Масленков, он был купцом из города Арзамас. И вот он дарит в момент освящения сюда образ Божьей Матери, живоносный источник греческого письма. Вообще, иконы все были здесь греческого письма. И не случайно преподобный Серафим многих посетителей к нему приходящий посылал помолиться именно перед образом живоносный источник. К сожалению, об этом образе сейчас ничего не известно. После закрытия монастыря все ценности монастырские свозились. Но куда, в какие коллекции, в частные ли руки, или просто разграбляли, сложно сказать. Но во всяком случае сейчас об этом образе ничего не известно.
Трудно представить, что жители закрытого города на протяжении десятков лет не имели возможности узнавать о том, что же за монастырь являлся для этих мест, а по своей значимости для всей Русской Православной Церкви отсюда вышло более 40 настоятелей для обителей по всей России, оплотом веры и молитвы. Мне посчастливилось познакомиться с человеком, создавшим прекрасный труд по истории Саровской пустыни. Это Алексей Михайлович Подурец, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, краевед, историк. Я с удивлением узнала о том, что лишь в 90-е годы, когда в Саров, а затем в Дивеево вернулись мощи святого преподобного Серафима Саровского, с монастыря как будто спала завеса грифа секретности и стало возможным погрузиться в его историю. Я спросила Алексея Михайловича, что пробудило его интерес начать заниматься историей города Сарова.
Родина? Как можно Родину не любить? Я не знаю людей, которые не любят Родину. Я вообще историей интересовался. Родители меня таскали там по Золотому кольцу, там Псков, Новгород и все прочее. Как-то, видимо, им удалось. Я читал там всякие исторические книжки, мне это было интересно, нравилось. Про наш город я вообще не думал. Сюда же съехался народ из всего Союза, и считалось, что Саров, вообще-то, город не исторический, и здесь монастырь был такой не древний и неинтересный. Но если кто интересовался историей, это Новгород, там Суздаль, до худой конец Петербург, а тут-то чего? Да тут ничего интересного нет. Тут ничего и не было. Ну, соборы там еще старожилы заставили, я их не застал уже, их снесли до моего рождения. Ну, постепенно вот.
Сейчас, когда только приближаешься к Саровской пустыни, и со всех сторон города видны ее купола и знаменитая Саровская колокольня, трудно представить, что вся эта мощь и красота были воссозданы в былом величии за последние 20 лет. Этому способствовал и столетний юбилей прославления святого преподобного Серафима Саровского, деятельность Нижегородской митрополии, усилия и желания многих благотворителей и участие государственной корпорации «Росатом». Алексей Михайлович рассказал, что для многих его единомышленников, сплотившихся в объединение «Саровская пустынь», это было как невероятное открытие, перевернувшее всю их жизнь.
Вот это вот наше какое-то звездное время, это начало 90-х, когда ничего не было известно, и мы все узнавали. И главное, что в городе вот наша деятельность очень всеми поддерживалась. Потому что всем хотелось узнать, узнать было неоткуда. И вдруг, то есть мы устраивали какие-то вечера, например, беседы, набивались полные залы. То есть народ там в проходах стоял. И пришлось там устраивать второе там представление, третье представление. Потому что все желающие сразу послушать. Но мы что-то узнавали, вот там про пещеры что-то там удалось узнать. И мы устраивали там исторический вечер там в кинотеатре «Россия» или вот в Доме ученых, и набивался народ просто послушать, потому что всем это было интересно, никто ничего не знал. А время такое было бурное, потому что уже стало можно, это уже стало можно, дозволялось интересоваться своей историей. А до этого так это было как-то подозрительно.
Одним из самых загадочных мест Саровской пустыни являются монастырские пещеры, в которых даже есть подземный храм, освященный в честь преподобных отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия. Мы спустились в пещеры вместе с экскурсоводом Мариной Евгеньевной Кувановой. И не скрою, мне было трудно представить энтузиазм, о котором рассказывал Алексей Михайлович, как они проводили дни напролет, чтобы расчищать эти пещеры, открывать завалы, с риском пробирались вглубь земли, стараясь узнать, что же за жизнь здесь происходила.
Мы находимся у входа в подземелье. Вот это старый кирпич, он отличен от прочего. Как раз после того, как нам удалось открыть вход в подземелье в 1992 году, мы подошли как раз к моменту изучения, насколько это вообще возможно. Прежде всего, нас встречает на входе икона, она современная, Антоний Феодосий Киево-Печерский. Именно к житиям этих святых надо обращаться в понимание сути происходящего и стремление, для чего наши уже подвижники тоже пытались копать. Именно образцом житей, именно пещерно-жителей и были прежде всего Антоний и Феодосий. Антоний, он еще на Афоне учился такому...
Отшельничество.
Не отшельничество, это именно пещерно-жительство. Это совершенно другие состояния. Вернуться в Киев, не нашел себе подходящего монастыря, ископывать пещеры, в которых, собственно, и подвязался всю оставшуюся жизнь. А вот Феодосий тоже искал пещерное жительство, но у него было благословение построить монастырь. Вот наш Иоанн, основатель Саровской пустыни, пришел из Арзамаса. Он был иноком Арзамасского Веденского монастыря. Ему подсказали, что есть старое городище, в память о том, что было мордовское поселение, вот это отметит он в своих трудах потом. И здесь место удобное для именно пустынного жительства. А когда он увидел гору, то он копал в ней пещеру, ставит в ней гроб. И потом, описывая именно то, что он стал копать пещеру, то есть, по сути дела, Саров сначала ископал пещеры, в каком объеме мы посмотрим, а потом уже ставит церковь на горе.
Внутри пещер расположены узкие проходы, которые расходятся в разные стороны. Мы оказались в одной из ближайших келий, которую трудно назвать жилищем. По размеру она не больше 4 квадратных метров.
Сразу идем ходом, выложенным кирпичом. Это 1903 года. Кирпич к приезду Николая II, к прославлению Серафима Саровского. Николай II сюда ходил. Мы заходим вот сюда, в ближайшую к выходу келью. Скорее всего, поскольку это келья самая близкая к ходу, то можно ее назвать кельей первоначальника, в которой он проводит некоторое время до основания монастыря.
Это келья?
Это келья. И он здесь один. Иногда с ним было несколько сожителей, но не в одной келье. Потом они ставили и кельи наверху, то есть шалаши, грубо говоря. Ну вот как-то поздней осенью он вернулся, пришел на Саровскую гору и не нашел свою келью. А почему именно на этом склоне горы? Потому что храм, вот, который вы обратили внимание, он стоит над источником. Рядом с источником воды, это был такой мощный родник, Иоанн выбрал себе место. Ископал пещеру и поставил в ней гроб. Пещера, как ничто другое, более близко к захоронению, к погребению.
Ну да, здесь как-то на самом деле даже немножко жутковато, окон-то нет. Они не нужны. А как же здесь вот так проветривалось, да, достаточно, чтобы дышать было чем?
Опять у нас идет та же ошибка. Вы себя начинаете представлять здесь. Этого делать никогда не надо. Как говорят ученые, которые интересуются пещерами, у нас духовное развитие на уровне 1-го класса. А мы с академиками себя сравниваем.
Марина Евгеньевна показала кельи собеседника и затворника, которые были связаны большим слуховым ходом, по которому можно было проползти и узнать о состоянии затворника. а также пещерный храм, где служили и в те далекие времена, и служат в наши дни, когда в нем поставили вместо прежнего чугунного новый металлический иконостас, написали иконы первых монахов Киево-Печерской лавры и храм вновь осветили в 2011 году.
Ну, как-то здесь в разные стороны расходятся эти ходы.
Все, пройдем, буквально. Пещера – это интереснейший объект.
Ого. Да тут направо и налево.
Да,
и
конечно.
Ходы.
Вот центр духовный и географический – это пещерный храм. Это самое древнее сооружение Сарова, которое было ископано в 1709 году. Но тогда возникли затруднения с освящением храма. В 1711 году был освящен и то лишь при посредничестве сестер Петра I Марии Феодосии.
Из этого таинственного путешествия в пещеры, где довелось даже испугаться от неожиданно появившейся летучей мыши, я узнала, что пещеры эти были во многом творением самой природы, когда таявшие ледники пробивали себе дорогу в скальной доломитовой породе. Внутри пещер было даже подземное озеро. В Саровской пустыне пещерная жизнь завершилась кончиной первоначальника иеросхимонаха Иоанна. Но традиции пустынного жительства были здесь заложены с основания монастыря.
И здесь возникает вопрос, зачем такую трудоемкую работу делать? И делали это много в разные времена многие монастыри. Потому что наверху нельзя побыть в таком состоянии, какой человек может испытать здесь. Отсутствие света и звука – это обязательное условие для богообщения. Потому что некоторые, особенно духовно продвинутые, которые уже довели свой дух до состояния богообщения, не потом в загробной жизни, а в этой жизни, когда уже дух начинает влиять на тело. И здесь, на самом деле, может быть, но это для единиц. И тепло, и даже жарко. И здесь фаворский свет, тот, что освещает все. Именно Антоний научил, они называют солнце. Антоний – солнце, Феодосия – звезда. А пещера – это небо, здесь светило солнце. И поэтому мы можем только словами говорить о том, для чего и как люди себя чувствовали. Но они шли для богообщения.
Саровская пустынь производит впечатление огромного города-монастыря, в котором все началось с пещер и вышло наружу к людям в таком несказанном величии, прославлении Бога. Храмы обители, колокольни и хозяйственные постройки с расположенными за оградой монастыря-гостиницами представляют собой настоящую лавру. Как же случилось, что курский житель Прохор Машнин выбрал для своих трудов и молитвенных подвигов затерянную в мордовских лесах пустынь, в которой монахи жили по строгому монастырскому уставу? В обитель не было входа женщинам, детям и мужчинам, представителям светских профессий. Одним из главных событий, которое символизирует рассвет монастыря перед революцией, явилось прославление в лике святых, святого преподобного Серафима Саровского. Об этом мы говорили с Еленой Алексеевной Мовлихановой, членом исторического общества «Саровская пустынь» духовно-научного центра Свято-Успенского монастыря. Елена Алексеевна ответила на мой вопрос, что подарила «Саровская пустынь» преподобному Серафиму.
Ни один, какой бы ни был хороший там ученик, там монах, студент, я не знаю, ученый, молодой человек, он никогда не взлетит до гениальных высот, никогда не возьмет вот это вот всеобъемлющее о жизни, понимание духовной вот такой вот сложной материи, никогда, если не будет, сказал Осипов, материнского раствора. И здесь были очень много опытных, правильных монахов, которые здесь их было очень много. Здесь была действительно у нас в лучшие времена, в золотой, можно сказать, век Саровской пустыни, была школа отшельничества. И позволили батюшке тоже Серафиму, будучи еще достаточно молодым человеком, попробовать трудный хлеб отшельничества, когда он там в 45-летнем возрасте ушел на 15 лет на дальнюю пустынку и ни с кем не общался длительные десятилетия, пробуя себя в молитве делать и так далее. То есть почти ни с кем, конечно, там были духовные его близкие люди, как Марк Молчальник, как Александр Назарий, который прославился, игумен Валаамский. Но вот этот материнский, еще раз говорю, нравится мне этот образ Осипова Алексея Ильича. Он сказал, что да, здесь был настоящий монашеский дух, который вот и мог взрастить такой высоты святого человека. И, возможно, их было не один, может быть, если Серафим был, может быть. Мы понимаем о том, что ряд монахов остались как бы так вот неизвестны. неизвестными, прямо скажем, да. Не озвучены их подвиги, допустим. Хотя они друг с друг другу помогали именно восходить по лестнице не быстро, а ступенечка за ступенечкой, чтобы все уроки жизненные проходить правильно, закреплять, чтобы не получить как бы вот этот дар сошествия Духа Святого. Вдруг внезапно ты не сможешь с ним, как бы пойдешь в прелесть и не сможешь с ним сладить.
Не так-то просто представить себя человеком, живущим в начале 20 века. Но так как путешествие Саров для многих наших слушателей осуществить наше время практически невозможно, переместиться во времени мысленно окажется гораздо проще. Представим себе ближнюю пустыньку святого преподобного Серафима Саровского, где находился источник, над которым к прославлению святого была поставлена купальня. В этой купальне паломники не погружались в воду, а обливали с крана. Вот как описал свое путешествие в 1903 году на ближнюю пустыньку духовный писатель, мученик Евгений Поселянин. Купальня в Сарове устроена так, что в землю врет сруб глубиной обычных купалин, но не имеющей вовсе воды. В одной из боковых стенок сруба есть кран, вделанный настолько высоко, чтобы под ним уместиться на коленях. Надо, установясь под краном, самому повернуть его, и тогда на вас потечет сильная струя ледяной воды, которая обрызгает тело, от которой захватывает дыхание. Признаюсь, как я не был привычен к холодной воде, и не без замирания сердца отвертывал кран и трижды подставлял тело под водную струю. Но после ощущения страшного холода, когда выйдешь кверху и одеваешься, какое благодатное чувство! Точно весь переродился. Чувствуешь себя, как если бы вновь стал ребенком, счастливым, невинным, доверчивым. Во всем теле какая-то необыкновенная сила, а на душе благодатна. Ничего как-то не жаль. Чувствуешь себя охраняемым, защищенным. Какое счастье, какая бодрость! Мы приехали с Алексеем Михайловичем в ближнюю пустынку преподобного Серафима, где в наши дни о событиях, происходивших здесь почти 200 лет назад, напоминает храм, освященный в честь сошествия Святого Духа, который осветили в 2007 году. Было очень морозно, минус 22 градуса. Но ослепительное солнце раскрасило весь снег, покрывающий Саров, разноцветными огоньками, как светодиодными лампочками на Новый год. Я спросила Алексея Михайловича, в какой же монастырь пришел Прохор Машнин.
То, что действительно здесь была традиция пустынножительства, Саров в конце 18 века назывался Академией монашества. Даже было за ним такое определение, потому что очень многих, ну вот благодаря тому, что здесь был устав, ну это все, традиция шла от первоначальника, потом его ученика Ефрема, и вот при нем вот это все, это особый саровский устав и особая такая строгость жизни, ну вот привела к тому, что здесь много было монахов образованных, подготовленных, и здесь где-то, я точное число уже не помню, но несколько десятков человек брались в качестве настоятелей другие монастыри. И они разносили вот эти саровские традиции, саровский устав, саровская школа такая вот монашеская. И среди них были известные люди, ну вот в частности, в том числе игумена Назария, который был взят на Валаам, и он восстанавливал Валаамский монастырь, и то вот в каком он виде сейчас, это его заслуга, игумена Назария. А Назарий после Валаама, когда уже там его оттуда брали, ну это было там при смене царя, он вернулся опять в Саров Назарий, и здесь был, кстати, пустынножителем. И он был одним из первых, ну, если не самым первым пустынножителем, вот, тоже жил, его келья была где-то на Саровке.
Мы стояли с Алексеем Михайловичем рядом с храмом сошествия Святого Духа, построенного на месте часовни, над колодцем, водой которого исцелялось множество паломников. В этой купальне в 1903 году, придя в ближнюю пустыньку пешком из монастыря, искупались государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна, и через год у них родился долгожданный сын, цесаревич Алексей. Сколько чаяний, сколько молитв возносилось здесь, на берегах речки Саровки, и простых богомольцев, именитых особ. Клад всех пустынножителей Саровской пустыни создал здесь непередаваемую атмосферу. Можно только благодарить первоначальника Сатиса Града Саровской пустыни и иеросхимонаха Иоанна за то, что он заложил здесь такие традиции монастыря, расцветшие необыкновенными райскими плодами.
Был человек очень интересный. Он для историков, он интересен прежде всего тем, что он был еще и писателем. Он же оставил свои воспоминания о том, как он это все делал. У него есть несколько сочинений, и они, слава богу, сохранились и дошли до нашего времени. И вот и мы можем, благодаря его трудам, мы знаем, вот как все это было Он все это описал. Он описал, как он занимался обращением старообрядцев, и не безуспешно, в отличие там, от официальных церковных деятелей того времени. У него были свои методы, такие более человечные. И, в общем, это была личность неординарная. Им были заложены все эти традиции, и он, как говорится, массу усилий приложил для того, чтобы здесь был и монастырь основать, и приобрести земельные владения, которые составили, ну, не сразу, но вот через какое-то время основу там экономического благосостояния монастыря. В общем, это был человек, который заслуживает там нашей доброй памяти.
Приезд на Саровскую землю для каждого человека – что-то необыкновенное. Счастливое путешествие. Возможно, наверное, только раз в жизни. Мне запомнили слова Елены Алексеевны, которая вспоминала, как сюда впервые после долгих лет, когда в Сарове не было ни одного православного священника, приехал архиерей. Это был его высокопреосвященство, митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов.
Я могу привести еще слова изумительного нашего митрополита Николая Кутепова, который был у нас Арзамасский Нижегородский митрополит, и первому, которому позволили в 80-х и в 90-х годах приехать в закрытый город Саров. И он сказал, вот я даже слышала прямо от него, сказал такую очень интересную, правильную фразу. Николай Кутепов, он 18 лет в Сталинградской битве потерял часть ног. Обморозил в окопах, мальчишка, ампутировали часть ног. И когда он уже стал священником, ему приходилось выстаивать большие службы. Естественно, он чувствовал страдания. Ноги болели у него. И, в общем, когда он приехал в Саров, 88 прям тысяч людей вышло ему навстречу. А он пошел по дальней пустынке Серафимовской в 5 километрах, то есть в лесной зоне, да. И народ выстроился прям большой-большой. Есть фотографии, конечно. И мы стояли в очереди, чтобы подойти под его благословение. С дочечкой, я помню, была с маленькой. Это была многочасовая такая очередь. Он говорил какие-то простые слова кому-то. Дочери моей сказала, ну, расти большой. Радостно так стало. И он так... А мы почти последние, и он так оглядывается. Говорит, надо же, говорит, ноги-то у меня что-то не болят. Сколько я стою тут у меня. Удивительно, меня, говорит, в Сарове-то как на воздусях носит. Так уже в годах такой зрелый, светлый такой, прям вот, знаете, улыбчивый такой, седовласый. Да, а правильно, что здесь ядерный щит все-таки сделали, закрыли. И это одного порядка защита Родины. То есть, что Саров, говорит, защищал духовным щитом стоял, что нынешнее состояние закрытого города в том плане, что он ядерный щит для всего мира щит.
Одним из радостных впечатлений от путешествия в Саров для меня стало восхождение на Саровскую колокольню. Встретив завершение всех интервью на Соборной площади монастыря Светлану Рубцову, проводившую экскурсии, мы вместе с паломниками поднялись сначала в храм, расположенный на втором ярусе колокольни, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. А затем пришлось долго подниматься по крутой лестнице на третий ярус, откуда открылся замечательный вид на весь город Саров. Во дворе монастыря прямо напротив высились восстановленные величественные храмы с огромным золотым куполом в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» и белокаменное чудо Успенского собора, который был построен по проекту монаха Саровской пустыни Акима, и затем во многих местах старались его повторить. Справа, по южной стене монастыря, выделяется своим ярко-кирпичным светом храм преподобного Серафима Саровского, построенный над его кельей к торжествам 1903 года. С северной стороны – храм преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, рядом с которым в больничных кельях преподобному являлась сама Пресвятая Богородица. У подножия Успенского собора расположилась часовня с разноцветными стеклами, выстроенная над могилой преподобного Серафима, рядом с надгробием которого расположена надгробная плита – над захоронением преподобного Марка Молчальника. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что вместе со мной на эту прекрасную колокольню поднялись жители города Сарова, которые впервые пришли на экскурсию в монастырь. Как долго иногда человек идет ко Господу. Радуюсь вместе с саровчанами возможности в такой ясный ослепительный день подняться над окрестностями, я думала, сколько же трудов, молитвы, слез впитала в себя эта земля, чтобы стать такой плодоносной и благоуханной. Настоящий живоносный источник струится из саровских недр. И это не метафора. До революции в храме иконы Божьей Матери живоносный источник, перед чудотворной иконой находился фонтанчик, из которого паломники набирали воду. Расположен город Саров над подземным морем с чистой водой. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Успенском мужском монастыре «Саровская пустынь».
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Прочным основанием развития Саровской пустыни, заложенным его первоначальником, иеросхимонахом Иоанном, был устав монастыря. Он был построен на традициях первых веков христианства, когда все имущество в общине было совместным. Насельники обители строго подчинялись настоятелю. Все совершалось в беспрекословном ему послушании. На все и спрашивалось благословение. Особенным попечением монахов являлось страннолюбие. Даже в неурожайные годы монастырь кормил и принимал всех, кто приходил на богомолье. Приобретение первоначальником Иоанна многих монастырских земель, преимущественно лесных угодий в округе, открывало для обители большие возможности. И экономически Саровская пустыня расцветала. Немало появлялось желающих возглавить обитель со стороны, но братья твердо хранило заповеданное им правило первоначальника выбирать настоятеля из числа постриженников Сарова. Все строители, как называли поначалу настоятели Саровской пустыни, затем игумены монастыря старались поддерживать главные общежительные традиции обители, и строгость Саровского устава была известна повсюду. Вставали монахи рано, в 2 часа ночи. Колокол возвещал начало общей молитвы. Братья собирались в храме. Затем они расходились по кельям совершать келейное правило. У каждого оно было свое. От 1000 поклонов и молитв оно могло доходить до 7000. Затем иноки вновь приходили в храм. В 5 часов утра начиналась божественная литургия. Служили ее неспешно, пели особо, знаменным распевом, в унисон. Паломники отмечали неповторимость саровского столпового пения. Иногда казалось, что молитвы как будто стучатся в небеса. Такими они были громкими и настойчивыми. После службы и трапезы все монахи расходились на свои послушания, в полдень приходили на обед, после которого вновь молитвы и труды. Вечернее богослужение собирало монахов в храме, после ужина все вновь возвращались на общее правило – поклоны и молитвы. Затем шли отдыхать до нового дня, когда колокол будильщика собирал насельников монастыря в храм в 2 часа ночи. Молитва была главным деланием монахов, и новый день в обители начинался глубокой ночью. В наши дни в Саровской пустыне подвязаются совсем немногочисленные братья, но каждое утро в 6 часов утра в храме святого Серафима Саровского, где находилась келья преподобного, служится акафист святому, и пред иконой Божьей Матери умиление прихожане и паломники, которых в городе Сарове не бывает много, и спрашивают благословение на грядущий день. Этот храм, построенный в древнерусском стиле ко времени прославления святого в 1903 году, был создан архитектором Александром Степановичем Каминским. Внутри храма, как кувуклия, расположена келья старца Серафима, расписанная фресками жизни подвижника. Сняв обувь по скромным половицам, мы вошли в келью вместе с экскурсоводом Светланой Рубцовой. Справа, на лежанке, соединенной с печкой, выложенной неброскими изразцами, лежали горкой сухарики, которые освещаются здесь для паломников. А в центре кельи, напротив входа, взору открывается большая икона, изображающая, как здесь, 2 января по старому стилю в 1833 году, стоя на коленях у аналоя, почил великий русский подвижник.
Мы входим в келью к преподобному Серафиму Саровскому, святая святых, действительно, как вы сказали, сердце монастыря. Действительно, здесь ощущаешь присутствие святого и по сей день. Вы сами даже можете это засвидетельствовать. Ну вот, маленькая келья с лежаночкой. Вот на лежаночке как раз освещаются сухарики. А батюшка Серафим всех благословлял именно сухариками. Дивеевским сестрам даже рекомендовал держать их под подушкой. В случае, если приснится что-то страшное, вытащили сухарик, съели, вспомнили о Серафиме, и жизнь наладилась.
Светлана, а как же это была вот лежаночка и печка одновременно?
Печка топилась снаружи, а внутрь выходила именно вот где согреться, лежаночкой так называемой. По житию он на ней не спал, спал сидя. Но учитывая то, что батюшка Серафим был сильно избит разбойниками, спина у него болела, ноги после стояния на камне тоже болели, поэтому, может быть, ему просто физически было так удобнее. Вообще специфическое отношение ко сну у святых, они же все очень мало спят. Но, тем не менее, вот в своих наставлениях преподобный Серафим Саровский советовал каждому человеку высыпаться. Просто каждому отмерено определенное количество часов для сна. Ну, вот кому-то 7, кому-то совершенным монахом, как говорил он, и 2 часов достаточно. То есть это постоянный труд молитвенный.
Обстановка кельи, как и все, что связано с памятью о святом преподобном Серафиме в дальней и ближней пустыньке, очень скромная. Вспоминаются его слова об убогом Серафиме. Вдоль окна стоят аналои для свечей, которых у батюшки Серафима горело в келье множество. Книги на окнах и невысоких аналоях, а в углу на столике стоит список с иконы Божией Матери Умиления, образ которой так любил старец Серафим.
Светлана, вот этот образ умиления Божией Матери, он написан как список вот чудотворного образа, такой темный, да?
Да. Это Дивеевское письмо, начало 20 века этот образ. Дивеевская живописная мастерская. В Дивееве очень большая, серьезная была живописная школа. И вот как раз этот образ Дивеевские сестры подарили.
А вот икона Спаса Нерукотворного, это список с той иконы?
Нет, которая... Спас Нерукотворный, это не список, это вообще считается подлинным. Его икона. Ее тоже подарили нам сюда дивеевские сестры, поскольку в Дивееве очень много реликвий, а в Саровской пустыне, к сожалению, практически ничего не осталось. Но кроме кельи, места погребения, его пустынок и вот храма Серафима Саровского. А так дивеевские сестры настолько любили батюшку, что вот все святыни, связанные с его жизнью, с ним, были привезены в Дивеево сразу же после его кончины. И настоятель тогдашний игумен Нифон, он как бы благословил забрать в том числе образ умиления отсюда.
Ну, какая интересная икона, она как сделана.
Ну, это вышивка. Оклад вышитый, да, серебряной нитью.
Потемневшая от времени.
Ну, да. Ну, если учитывать, что это образ 18 века, конечно.
Можно приложиться. Да.
Как это не покажется странным, но в Саровской пустыне, как в самом монастыре, так и в других местах, где молился святой преподобный Серафим, на камне, в ближней и дальней пустынках, становятся важными даже не предметы, святыни, связанные с его памятью. Реликвией, святыней, стала земля, по которой он ступал, на которой стоял в молитве не только 1000 дней и ночей, а все 55 лет пребывания на Саровской земле старца Серафима. Это чувствуется в каком-то особом мирном духе этого города. И в сияющей красоте саровских храмов и лесных уголков. Везде, казалось, ты можешь обрести следы батюшки Серафима. Об этом сказал настоятель храма великомученика-целителя Пантелеймона в городе Сарове, протоиерей Владимир Кузнецов.
Вы сами должны понимать, что вот батюшка Серафим, он как обозначается? Саровский. Даже не Курский. Конечно, он родился в Курске, там жил до определенного момента. Но он Саровский. Все подвиги он совершил здесь, в Сарове. И даже вот есть такое высказывание батюшки Серафима, что телом я буду находиться в Дивеево, а духом в Сарове. Понимаете? И вот если вот мы читаем Акафист преподобного Серафима: «Леса и дебри молитвою облагоухал еси». То есть он ходил по этим местам, он здесь молился, он совершал свои подвиги. Вот место, где он говорил о благодати Стага Духа. Здесь вот прошло вот в этом месте. Кормил, значит, медведя вот в этом месте. Молился на камушке в этом месте. Вот в этом месте, значит, дерево склонилось и преградило путь для того, чтобы вот не ходили к нему на пустынку. Ну и так далее. То есть эти места, они прям вот непосредственно как бы вот, ну как вот сказать еще... Как вот в Иерусалиме. Приезжаешь, вот я был несколько раз вот в Иерусалиме, да, Христос вот здесь вот ходил там, крест свой нес, вот здесь его там распяли, вот здесь его положили на камень помазания. То есть это места священные для каждого верующего человека, поэтому оказаться в этом пространстве, это как бы вдохнуть вот этого кислорода духовного, да, и про себя вот это все пронести. Вот там у нас, например, вот есть вот сосна в 3 обхвата, да, вот она свидетельница, так, не немая свидетельница, подвиг преподобного Серафима. Вот здесь он ходил, вот здесь он, значит, был избит, вот здесь он молился на камушке. То есть это все оживает, понимаете? Вот эти вот все, если там вот в Иерусалиме евангельские, да, места, то здесь вот житийные места батюшки Серафима.
Отец Владимир делился своими воспоминаниями, как храм преподобного Серафима Саровского в 2002 году вернули Русской Православной Церкви. И в Саровской пустыне началась подготовка к празднованию столетия прославления святого.
Храм Серафима Саровского, 2003 год, это уже при владыке Георгии. Но тут такая своя история. Вот этот храм, его начали, владыка прибыл в феврале 2003 года, а осветили его, ну, можно сказать, 1 августа 2003 года. То есть срок, но тут стройка шла, это просто битва была. У нас было примерно 5-6 священников, и все были как бы как челноки. Во-первых, стройка шла по восстановлению, и там многие вопросы возникали, там, как это будет, где это будет, что это будет, и так далее, и так далее. Уже задача была поставлена к столетию торжеств, посвященных обретению мощей батюшки Серафима, храм сдать в эксплуатацию. Строительство храма шло 3 смены, то есть 24 часа, 7 дней, стройка, стройка, стройка. Ну, а наша была задача духовного такого и окормления, и поддержки вот строителей наших, всех вот этих вот людей, которые были к этому причастны. То есть мы каждый день по благословению владыки приходили, служили акафист преподобному Серафиму Саровскому. Тогда вот был известный отец Иоасав, настоятелем уже вот этого храма. Но мы как бы там помогали. Ну, и плюс еще каждому из нас были даны послушания, связанные с храмом. Мне вот, в частности, владыка благословил заниматься оснащением храма, все убранство, которое там, церковные утвари и так далее, поручил мне и представителям Софринского предприятия. Ну и практически все было привезено, все поставлено, и даже сверх того, как бы, и к освящению храма все было готово в лучшем виде. То, что вот произошло, конечно, это героический, можно сказать, такой вот подъем и достижение, что вот храм восстановлен полностью практически. Последний гвоздь уже прибивали там, значит, буквально за несколько минут до приезда Святейшего и президента Владимира Владимировича Путина. Ну и то, что вот это произошло у нас вот в Сарове, да, это вообще, можно сказать, событие мирового масштаба, без привлечения. Почему? Потому что вот к нам приехали представители всех православных церквей со всего мира. И вот здесь, вот в закрытом городе, который является особенным, да, ядерным центром, и сюда родственникам трудно попасть, прибыли вот представители со всего мира.
Мне запомнилось, как во времена торжества прославления святого преподобного Серафима Саровского был подробно описан каждый шаг государя Николая Александровича и государыни Александры Федоровны, прибывших в Саров. Они заходили в келью преподобного, как это делают и современные паломники. Молились у могилки старца, где был выставлен гроб, в котором он почил, и после панихид пред его мощами, которые сначала находились в храме Зосимы и Саватия Соловецких, а затем, когда была оглашена его канонизация, и мощи были торжественно перенесены в Успенский собор монастыря, государь, а потом на протяжении многих дней многочисленные паломники, которых на саровских торжествах, по некоторым источникам, насчитывалось до 300 тысяч человек, богомольцы днями напролет прикладывались к святым мощам преподобного. Сохранилась фотохроника этого грандиозного события, и сейчас, в наши дни, когда вновь отстроен Успенский собор монастыря, мы можем прикоснуться хотя бы мысленно к тому воодушевлению веры, о котором очевидцы писали. Было именно единение, не кажущееся, а искреннее, полное, у всего собравшегося народа, у каждого человека, из какого бы слоя он ни был, было то настроение, которое, наверное, радовало Серафима. Все были один другому близки, все были друг другу действительно други. Иначе назвать это настроение как умилённым я не могу. Эта умилённость, эта ласковость царила над всем Саровым и над всеми под его сень пришедшими. Хорошо было очень. Так написал князь Владимир Волконский. А государь в своем дневнике оставил такие слова. «Подъем духа громадный и от торжественности события, и от поразительного настроения народа». Когда сейчас входишь под своды Успенского собора, и при входе в храм читаешь имена тех людей и предприятий, которые приняли участие в его восстановлении, понимаешь, что к этому чувству всеобщего умиления, приобщения к прославлению преподобного Серафима Саровского на русской земле сквозь века продолжают присоединяться тысячи людей. Успенский собор поразил меня имперским величием. Сочетание синего цвета интерьеров храма с золотом настолько ярко и празднично, что стоит только удивляться, как это было осуществлено местными архитекторами из монашествующих. Иеромонахом Иоакимом и иеромонахом Петеримом. Алексей Михайлович Подурец, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, краевед, написавший огромный труд по истории Саровской пустыни и Сарова, сказал, что монахи даже и противились воле настоятеля обители строителя Ефрема, когда он решил возвести такой роскошный собор.
Когда появились в монастыре средства, то планировалось построить для монахов каменные кельи, удобные, теплые. Потом Ефрем ходил, подумал и сказал: нет, будете жить в деревянных, но мы построим собор. А они были против. Вот история такая есть с колышками. Значит, начали строить собор, распланировали, колышки поставили там, где рыть фундамент. На утро все встают, а колышков нет. Протест. Ну, пришлось, значит, Ефрему какими-то, значит, методами убеждать братьев. То есть народ был против, простой монастырь. Народ. Зато появился собор.
Стоит только удивляться прозорливости настоятеля монастыря Ефрема, который духовно проявил значение Саровской пустыни для русской истории. Отец Ефрем был учеником первоначальника обители иеросхимонаха Иоанна и вместе с ним пострадал во время судебного разбирательства по делу саровских монахов, когда по доносу в библиотеке монастыря нашли запрещенные к тому времени книги дореформенного служения. Но в отличие от первоначальника, почившего в Петербурге в заключении в тайной канцелярии, после того, как 17 лет отец Ефрем провел в Орской крепости, он был возвращен в Саровскую пустынь и единогласно был избран братьей-настоятелем обители. При строителе Ефреме был воздвигнут красивейший Успенский собор, увеличилось число братьев, в монастыре сохранился устав, заложенный его основателем. Один из важных его заветов – страннолюбие – выполнялся отцом Ефремом всегда, несмотря на ропот братьев, о том, что в монастыре дают пропитание тысячам людей. После кончины отца Ефрема, почившего глубоким старцем, 84 года, на его могилке было написано: «Не сирин ты, но русский ты, Ефрем, в Саровской пустыне броня иси и шлем». Старец Ефрем почил за полгода до того, как в Саров пришел Прохор Машнин, принятый в обители уже следующим настоятелем-строителем Пахомием, который был также родом из города Курска и свято чтил традиции монастыря. Будущий батюшка Серафим увидел в Саровской пустыне два великолепных храма – храм иконы Божьей Матери «Живоносный источник» и собор в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Войдем и мы под своды Успенского собора, где находится одна из святынь Саровской пустыни на престольный крест со множеством частиц мощей. О нем рассказала экскурсовод Марина Евгеньевна Куванова.
Это на престольный крест Саровской пустыни 1730 года. Крест-мощевик, более 70 мощей в нем и частиц гроба Господа. Он вернулся в Саровскую пустынь только перед восстановлением этого храма и его освящения. Но он подарен был в монастырь сыном священника московского, который принял в Саровском монастыре монашество и почил здесь. Вот это дар. Изготовлен в Москве в ювелирной мастерской. Там можно почитать, и какие мощи тут есть. Частичка древа Господня, частичка пояса Божьей Матери. Поэтому расчудесно. Поэтому к святыне были. Дважды, наверное, сама намоленность.
Красивый какой крест.
Очень красивый. Это финифти.
С финифти. Мать. А вот у вас еще мощевик какой-то.
Это Киево-Печерский. О паломниках мы имеем информацию. Вот первое количество паломников – это середина 19 века. Первая цифра – 30 тысяч паломников в год. Это уже много, потому что рядом не было ни дорог нормальных, ни железной дороги, ничего подобного. Поэтому нужно было приложить некие усилия, чтобы добраться до Сарова. И к святыне были. У нас была икона чудотворная, которая первая была подарена в монастырь Масленковым. Икона Божьей Матери «Живоносный источник». Она была чудотворна.
Прогуливаясь по территории Саровской пустыни, храмы, которые окружены по периметру монастыря стройными рядами монастырских зданий, и домом настоятеля, который после приезда в обитель на торжества прославления святого преподобного Серафима Саровского царской четы назывался «Царский дворец». Их императорские величества Николай Александрович и Александра Федоровна вместе с великим князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой Федоровной останавливались в настоятельском корпусе. И архиерейские покои, где пребывала во время торжеств вдовствующая императрица Мария Федоровна, и братские кельи, и больничная церковь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких – все вызывает огромное уважение к строителям Саровской пустыни. Многие из них были погребены за алтарем Успенского собора, и на этом месте водружен крест, обозначающий захоронение братьев. Мы прошли в церковь Зосимы и Саватия Соловецких, где можно представить, как сюда приходил причащаться батюшка Серафим. Экскурсовод обители Светлана Рубцова рассказала об этом храме.
В храме Зосим Савватия, в любимом храме батюшки Серафима, это был больничный храм, потому что из него, прямо из больничных келий, можно было прийти сюда, исповедаться, причаститься. Он изначально стоял поближе к колокольне, но потом его перестраивали. И в житии святого говорится о том, что, будучи послушником, Прохор Машнин собирал пожертвования на строительство вот этого храма в честь Зосима Савватия Соловецких. А сейчас этот храм вновь отстроили, потому что он был утрачен в 40-е годы. В поселке тогдашнем Саров не хватало кирпича. Его разобрали на кирпич. А в 2012 году его восстановили. Ну, таким же вот сохранились подробная опись и архивные документы, и фотографии. Такой же 30 на 30 метров, такой же высоты 43 метра. И интересен этот храм тем, что нижний храм в честь Соловецких святых, а наверху, если подняться по лестнице, в Осьмереке располагается Преображение. Храм. То есть он из двух частей состоит.
Так и был?
Так и был изначально, да. То есть сначала, правда, немножко пораньше осветили, в середине 18 века Зосима Савватия, а чуть позже Преображение Господне храм.
В храме Зосимы и Савватия Соловецких меня привлекли иконы. Это и образ соловецких святых, преподобных Зосимы и Савватия Германа с частицами их мощей, и образ преподобного Назария Валаамского, который упокоился у стен храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Есть в этом храме и связь с дивеевскими святыми женами. Здесь стоит рака, в которой пребывали мощи святой блаженной Паши Саровской. Храм настолько светлый и радостный, в нем по воскресным дням проходят детские литургии. Причем на клиросе поют сами дети, воспитанники Саровской православной гимназии. Стены расписаны картинами жизни преподобного Серафима Саровского. Как будто святой старец, который с нежной заботливой любовью принимал и детей, и взрослых, сквозь века оказывает им свою помощь и поддержку. Когда я приехал в Саровскую пустынь, мне готовились к Дню православной молодежи. В обители есть духовно-научный центр, который собирает в одно сообщество, как мне показалось, всех жителей города Сарова. Начиная со старожилов, членов исторического объединения «Саровская пустынь», которые в 1992 году начали раскопки пещер на территории обители и поиски материалов по ее истории, до участников патриотического клуба «Святая Русь» и школы юных экскурсоводов, а также немало других интересных направлений. Так монастырь, который в прежние века называли Академией монашества, в наши дни становится площадкой общения для людей разных возрастов и увлечений.
Саровская пустынь, вот восприятие обычного человека, оно как-то такое заброшенное, такое место в лесу воспринимается. А между тем, когда сюда в конце 18 века приезжал такой ботописатель Муравьев, он писал, что, подъезжая к Саровской пустыне, я, говорит, подумал, что сейчас я увижу вот убогую пустынь, а передо мной открылась замечательная лавра. И, собственно, вот эта лавра, она являлась образцом, питомником для выращивания здесь идеальных настоятелей. Не случайно Саровская пустынь называлась Академией монашества и кузницей кадров для других монастырей. Отсюда приглашали настоятели. Вот в XIX веке более 40 человек было выходцами именно из числа саровские братья. А заслуга такому основанию была, конечно, дана отцами-основателям Саровской пустыни и прежде всего первоначальником Иоанном.
Сколько же людей внесло в историю Саровской пустыни свою негромкую лепту, чтобы эта лавра сквозь века так ярко засияла? Думается, что вновь возведенные великолепные соборы и обители будут привлекать все больше людей, потому что невозможно жить рядом с такой красотой и остаться к ней равнодушным. Отец Владимир вспоминал, как постепенно возвращался исторический облик монастыря.
С освящения храма Серафима Саровского уже как бы начался процесс дальнейшего такого вот распространения строительства, переделывания, перестройки вот этой вот всей, да, вот всего этого комплекса. Опять же, вот не все же сразу строилось, да, постепенно, понемножку. На ближней пустынке установили храм в честь Святаго Духа. Там же было сошествие Святаго Духа, видимым образом. Потом, значит, у нас были еще богослужения на дальней пустынке. Тоже вот нас, священников приходских, туда направляли, чтобы молиться и окормлять сестер дивеевских. То есть было такое время, когда сестры дивеевские на автобусе прибывали в Саров, в частности, вот на дальнюю пустынку. Там совершалась служба, литургия совершалась. Ну и после они посещали эти святые места. Для них это была великая радость и утешение. Это просто тоже вот они как бы не мечтали, но вот батюшка так Серафим их привлек.
Мне запомнилось, как уже в конце моего пребывания в Сарове я вошла в храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» в середине воскресного дня, чтобы приложиться еще раз к иконам, попрощаться с монастырем, и вдруг услышала тихое стройное пение и увидела, как у образа Пресвятой Богородицы стояли три пожилые женщины и скромно пели давно знакомые им молитвы, обращение к Божией Матери, опускались на колени, о чем-то просили Владычицу Небесную. И я подумала, что, может быть, они были внучками тех бабушек, которые после закрытия обители в 1927 году, когда драгоценные вклады в монастырь, царских особ и представителей знати обеих столиц были разграблены и увезены в неизвестном направлении, как имущи святого преподобного Серафима, монахи разошлись по своим родным или ушли в скитание заключения, они приходили неизменно в дальнюю пустыньку преподобного Серафима, чтобы помолиться у березок на полянке, где собирался народ у старца, и у той трехвековой сосны, что помнит свет его молитвы и тепло его сердца, которое каждому открывалось, как солнце с лучистым приветствием. Радость моя! Так и мы вслед за ними, этими белыми платочками, пришли в храм. И, может быть, первое, что мы услышали о русских святых, это то, как батюшка Серафим кормил в дальней пустыньке медведя и приходил в ближнюю пустыньку лечить людей из своего колодца. Святой преподобный, отче Серафиме, моли Бога о нас.
Места и люди.